К нашей второй виллижиатуре события, о которых рассказано в этой главе, происходили не во второй, а в первый приезд Герцена в Покровское Засекино, то есть не в 1844, а в 1843 году. Эпизод этот можно было бы назвать «Арманс и Базиль», философ из учтивости, христианин из вежливости и Жак, Жорж Санд, делающийся Жаком фаталистом. Начался он на французской Томболе. Зимой 1843 года я поехал на Томболу. Публики была бездна, помнится, 1005 человек, знакомых почти никого. Базиль шмыгнул с какой-то маской, ему было не до меня. Он слегка покачал головой и прищурил ресницы, так, как делают знатоки, находя вино превосходным и Бекаса удивительным. Бал был в зале благородного собрания. Я походил, посидел, глядя, как русские аристократы, переодетые в разных пьеро, ото всей души усердствовали представить из себя парижских сидельцев и отчаянных конконеров, и пошел ужинать наверх. Там-то меня и отыскал Базиль. Он был совершенно не в нормальном положении и в первом разгаре острого периода любви. Он у него был тем острее, что Базилю тогда было около 40 лет, и волос начал падать с возвышенного чела. Бессвязно толковал он мне о какой-то французской миньоне, со всей простотой клерхин и со всей игривой прелестью парижской грезетки. Сначала я думал, что это один из тех романов в одну главу, в которых победа на первой странице, а на последней вместо оглавления счет, но убедился, что это не так. Базиль видел свою парижанку во второй или третий раз и вел круговые линии, не бросаясь на приступ. Он меня познакомил с ней. Арманс действительно была живое, милое дитя Парижа, совершенно уродившееся в отца. От ее языка до манер и известной самостоятельности, отваги, все в ней принадлежало благородному плебейству великого города. Она еще была работница, а не мещанка, у нас этот тип никогда не существовал. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и сереть всего чутье самосохранения, чутье опасности и чести. Дети, брошенные иногда с 10 лет на борьбу с бедностью и искушениями, беззащитные, окруженные заразой Парижа и всевозможными сетями, они сами становятся своим провидением и охраной. Такие девушки могут легко отдаться, но взять их невзначай врасплох трудно. Те из них, которых можно было бы купить, те до этого круга работниц не доходят. Они уже куплены прежде. Завертелись, унеслись и исчезли в омуте другой жизни, иногда навсегда, иногда для того, чтобы через 5-6 лет явиться в своей коляске по Лоншан или в первом ярусе оперы, в своей ложе, в жемчугах и бриллиантах. Базиль был влюблен по уши. Резонер в музыке и философ в живописи, он был один из самых полных представителей московских ультрагегельянцев. Он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях. На жизнь он смотрел так, как Рейчер на Шекспира, возводя все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое, пережеванным все свежее, словом, не оставляя в своей непосредственности ни одного движения души. Базиль Василий Петрович Боткин, 1811-1869 годы, писатель, критик, искусствовед. Взгляд этот, впрочем, в разных степенях принадлежал тогда почти всему кружку. Иные срывались талантом, другие — живостью, но у всех еще долго оставался, у кого жаргон, у кого и самое дело. «Пойдем говорил Бакунин Тургеневу в Берлине в начале 40-х годов, окунуться в пучину действительной жизни. Бросимся в ее волны. И они шли просить Варнгагена фон Энзе, чтобы он их ввел ловким купальщиком в практические пучины и представил бы их одной хорошенькой актрисе. Понятно, что с этими приготовлениями не только ни до какого купания в страстях, разъедающих тайники духа нашего, но вообще ни до какого поступка дойти нельзя. Не доходят до них и немцы. Но зато немцы и не ищут поступков, а как бы поспокойнее. Наша натура, напротив, не выносит этого постного отношения, теоретического наслаждения, запутывается, спотыкается и падает больше смешно, чем опасно. Итак, влюбленный и 40-летний философ, щуря глазки, стал сводить все спекулятивные вопросы на демоническую силу любви, равно влекущую Геркулеса и слабого отрока к ногам Омфалы. Начал уяснять себе и другим нравственную идею семьи, почву брака. По греческому мифу Геракл в наказание за убийство друга был отдан в рабство царице Лидии Омфале, которая всячески унижала героя. Со стороны Гегеля, гегелевской философии права, глава «Нравственность», препятствий не было. Но призрачный мир случайности и кажущегося, мир духа, не освободившегося от преданий, не был так сговорчив. У Базиля был отец, Петр Кононыч, старый кулак, богач, который сам был женат последовательно на трех и от каждой имел человека по три детей. Узнав, что его сын, и притом старший, хочет жениться на католичке, на нищей, на француженке, да еще с Кузнецкого моста, он решительно отказал в своем благословении. Боткин Петр Кононович, московский купец-чаеторговец, отец Василия Петровича Боткина. Без родительского благословения, может, Базиль, принявший в себя шик и момент скептицизма, как-нибудь и обошелся бы. Но старик связывал с благословением не только последствия на том свете, но и на этом, а именно наследство. Препятствие старика, как всегда, двинуло дело вперед, и Базиль стал подумывать о скорейшей развязке. Оставалось жениться, не говоря худого слова, и впоследствии заставить старика принять как совершившийся факт, или скрыть от него брак в ожидании, что он скоро не будет ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наследством. Но непросветленный мир преданий и тут подставлял свою ногу. Обвенчаться под сурдинку в Москве было нелегко, чрезвычайно дорого, и тотчас бы дошло до отца через дьяконов, архидьяконов, дьячков, просвирин, свах, приказчиков, сидельцев и разных потаскушек. Положено было позондировать нашего отца Иоанна в селе Покровском, известного читателям нашим своей историей о похищении в нетрезвом виде серебряных часов и шкатунки у дьячка. Отец Иоанн, узнав, что непокорному сыну около 40 лет, что невеста не русская и что родителей ее здесь нет, что сверх меня подпишется свидетелем университетский профессор, стал меня благодарить за такую милость, полагая, вероятно, что я старался женить Базиля для доставления ему двухсотенной бумажки. Он был до того тронут, что закричал в другую комнату: «Попадья, попадья, выпусти 2-3 яичка!» и достал из шкафа полуштов с заткнутой бумажкой для того, чтобы меня попотчевать. Все шло прекрасно. Дня свадьбы и прочее не назначали. Арманс должна была приехать к нам в Покровское погостить. Базиль, хотевший ее сопровождать, возвратиться в Москву, и, окончательно устроившись идти от отцовского проклятия, под благословение пьяненького отца Иоанна.